Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Обречена на провал или что может спасти мирную инициативу Дональда Трампа? Переговоры, которые ни к чему не ведут, на чьей стороне президент Трамп? Как кончаются войны на истощение? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским специалистом по России, автором нескольких книг о постсоветской России Леоном Ароном и политологом, сотрудником Института исследований войны и мира при Колумбийском университете Раджаном Миноном. Возможно, единственный более или менее позитивный комментарий относительно Женевского раунда российско-украинско-американских переговоров прозвучал из уст лица заинтересованного, американского посредника Стивена Уиткофа, который после первого дня двухдневных переговоров объявил о достижении значимого прогресса. После второго дня переговоров тон комментариев был иным. От щадящего «переговоры закончились ничем» до резкого «год провала мирной инициативы Трампа». Причина неудачи заключается в том, что объектом давления со стороны Вашингтона является Украина. Так считает Раджан Минон.
Из опыта этих переговоров можно, на мой взгляд, сделать два основных вывода. Первое. Обе стороны по разным причинам пытаются представить себя в лучшем свете перед Дональдом Трампом с тем, чтобы их не воспринимали как сторону, препятствующую мирным переговорам. Второе. Трамп, без сомнения, хочет мирного соглашения, и при этом его поведение показывает, что он гораздо больше склоняется к позиции Путина. Камень преткновения, насколько я понимаю, именно в этом, поскольку Путин настойчиво требует передать России часть территории Донбасса, контролируемой украинской армией, еще до достижения прекращения огня или мирного соглашения. Конечно, Зеленский не готов на такой шаг, и эта позиция понятна. Но Трамп, по сути, говорит, что нежелание Зеленского пойти на уступки является главным препятствием на пути к мирному процессу. Таким образом, он оказывает гигантское давление на Зеленского и потенциально превращает его в злодея, если мирные переговоры провалятся. Я думаю, основной мотив действий Дональда Трампа — это желание добиться заключения сделки, которая приемлема для Путина, выступив при этом в роли миротворца, который заслуживает Нобелевской премии. Ему едва ли важно, на каких условиях будет заключена сделка, но он знает, кто здесь слабее. И если уступка Зеленского позволит президенту Трампу сказать, что он принес мир, закончив самую долгую войну в Европе с 1945 года, то такой исход совершенно приемлем для него. Я подозреваю, что в итоге этих переговоров Украина окажется перед тяжелым выбором. Сказать «нет» Трампу и столкнуться с последствиями его действий, включая возможное прекращение программы продажи американского оружия европейцам для украинской армии и даже отмены некоторых санкций против России. Так что ситуация очень деликатная. При этом бросается в глаза еще один факт. По непонятной причине в западноамериканской прессе не уделяется должного внимания трудностям, испытываемым российской армией и реакции на это Владимира Путина. Российская армия продвигается в Украине черепашьим шагом и за каждый из них платит огромную цену. Помните, когда началась эта так называемая специальная военная операция, Путин требовал весь Донбасс плюс Азов и Херсон. Теперь он изменил свою позицию и, по сути, говорит, если вы отдадите мне часть Донбасса, которую я не контролирую, тогда, возможно, мы придем к соглашению. Это наводит меня на мысль, что он понял, что не сможет выиграть войну на своих условиях.
Интересно, что президент Трамп, призывая президента Зеленского к достижению договоренности с Россией, говорит, что Москва готова пойти на то, что он называет сделкой. Как вы думаете, что Трамп может иметь в виду? Что мог предложить ему Владимир Путин?
Я думаю, Путин сказал ему: смотри, если ты отдашь мне Донецкую область, я готов к какой-то сделке. Давайте предположим, что произошло то, что мне кажется невероятным. Зеленский скажет, что он готов отдать России территорию, которую российская армия не контролирует при условии ее демилитаризации и так далее. Путин получит желаемое и скажет: хорошо, теперь я хочу кое-чего другого. Я хочу, чтобы Украина была демилитаризована. Я хочу, чтобы в Украине состоялись выборы. Я хочу так называемую денацификацию. Это проблема, которую, мне кажется, предвидит Зеленский и не без оснований.
Госсекретарь Марко Рубио сделал любопытное признание на недавней Мюнхенской конференции. Он сказал, что администрация Трампа точно не знает, готова ли Россия заключить мир. То есть госсекретарь, казалось бы, противоречит президенту. Как вы думаете, это отражение противоречий внутри администрации?
У Рубио давняя репутация неоконсерватора-интернационалиста. Понятно, что поведение России вызывает у него гораздо больше скептицизма, и он испытывает гораздо меньше симпатии к Путину, чем Трамп. Если бы я снова попытался строить предположение, одна из главных причин, по которой Трамп может сохранять и расширять санкции, заключается в том, что Рубио и другие люди в его окружении говорят ему: «Господин президент, у вас не будет рычагов влияния на Путина, если вы не сохраните эти санкции». Поэтому меня не удивляет, что в каких-то мелочах, так сказать, оттенках серого, Рубио может расходиться с Трампом, но он никогда не будет публично противоречить Трампу, оставляя за собой возможность иметь влияние на позицию администрации. Но если говорить о расстановке сил в окружении президента Трампа, то основное влияние там принадлежит Стиву Уиткофу и Джареду Кушнеру. В том, что касается Кушнера, его позиция неизвестна. О Кушнере много говорят, потому что он сам почти ничего не говорит. Но ясно, что Уиткоф полностью очарован Путиным. Он возвращается и повторяет все тезисы Путина. К этому нужно добавить вице-президента Джей Ди Венса, ярого противника Украины. Возможно, Рубио имеет некоторое влияние, потому что он госсекретарь и советник президента по вопросам национальной безопасности. Но я думаю, что баланс сил во внешнеполитическом аппарате Трампа склоняется в пользу Путина.
Остается несколько дней до уже четвертой годовщины открытого вторжения России в Украину. Вряд ли кто мог предположить, что так называемая специальная операция обернется многолетней войной, что Украина сможет продержаться под напором значительно превосходящих сил противника. Как вы думаете, Украине придется смириться с неблагоприятными условиями мира, о которых вы говорите?
Придется ли Украине рассматривать возможность принятия очень тяжелого для нее решения? Ответ – да. Примет ли Зеленский это решение? Судя по тому, что известно сейчас, я не думаю, что он это сделает. В том, что касается серьезных проблем, испытываемых Россией, они очевидны. Она ведет войну на истощение. Продвижение ее армии стоит гигантских жертв. Соотношение потерь Украины и России на поле боя составляет 1:2. Русские только за прошлый год потеряли 347 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Однако Путин утверждает, что его армия продвигается вперед на всех фронтах и ежедневно захватывает территории. И Трамп, похоже, в это верит. Почему я так думаю? Потому что он говорит Зеленскому: смотри, тебе лучше отказаться от этих украинских территорий, вы сейчас их удерживаете, но в конце концов вы их потеряете, эти территории, потому что все равно их потеряете, это лишь вопрос времени. При этом для меня это совершенно не очевидно, потому что российская армия не захватывала крупные города в Украине с момента падения Авдеевки в феврале 2024 года. Но Трамп смотрит на это иначе. Он верит в версию Путина о том, что российская армия неизбежно выиграет эту войну и, возможно, даже считает, что оказывает Зеленскому услугу, настаивая на безотлагательном завершении войны. Иными словами, я не ожидаю ничего от этих мирных переговоров, если только Украина не пойдет на принципиальные уступки России. Я с трудом представляю, что это произойдет.
Да, ведь, согласно свежим опросам общественного мнения в Украине, большинство украинцев против уступок территорий, несмотря на лишения, которые им принесло вторжение России.
Во время визитов в Украину я не видел признаков падения морального духа людей. Я продолжаю поддерживать связь с людьми в Украине, и сейчас нет никакого падения морального духа. Это неудивительно. Были проведены исследования влияния стратегических бомбардировок на моральный дух гражданского населения. Много исследований было проведено, например, о том, какое влияние оказала на Германию кампания стратегических бомбардировок союзников. Оказалось, что не такое уж и значительное. Представление о том, что украинцы страдают, совершенно справедливо, как и идея, что украинцы хотели бы закончить войну, но с важной оговоркой на приемлемых для них условиях. Я могу представить, что они могли бы согласиться на остановку боевых действий на нынешней линии фронта, если ее удастся разграничить. Но идея капитуляции, я думаю, никто ее не поддерживает.
Мы вернемся к разговору с Раджаном Миноном и Леоном Ароном. Оставайтесь с нами.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Обречена на провал или что может спасти мирную инициативу Дональда Трампа? Мои собеседники Раджан Минон и Леон Арон. Словом, вы, господин Минон, предсказываете продолжение того, что мы видели все эти 4 года?
Я был бы очень удивлен, если бы эта война закончилась в 2026 году. Да, российская армия взяла Мирноград, Покровск и западную часть Часового Яра, но не будем забывать, что они пытались сделать это уже больше года, и это очень маленькие города. Что касается Краматорска, Славянска или даже Константиновки, всего этого городского пояса в Донецкой области, то он находится под защитой значительных украинских областей. Оборонительных линий, как и Запорожье. Русские могут взять Гуляйполе, которое находится на юге Запорожья, но еще предстоит пройти очень-очень долгий путь. И тут возникает важный вопрос. Они набирают в свою армию около 50 тысяч новобранцев в месяц. Если верить данным об их потерях, они теряют каждый месяц 35 тысяч человек на поле боя. Вести затяжную войну, неся такие потери, невозможно. Некоторые аналитики говорят: «О, у России несметное количество живой силы». Пусть те, кто так говорит, объяснит, зачем Путину для ведения боевых действий потребовались северокорейцы, непальцы, индийцы, кубинцы, африканцы, выходцы из Центральной Азии, если у России нет проблем с людскими ресурсами.
Таково мнение Раджана Минона. Ключ к успеху мирного процесса находится в руках президента Трампа. Так считает Леон Арон. Проблема в том, что президент вряд ли захочет или сможет этим ключом воспользоваться.
В принципе, все возможно, но известно, что приходят к столу переговоров, когда убеждаются в том, что на поле боя они выиграть не могут. Я думаю, что сейчас обе стороны все-таки считают, что они могут добиться большего на поле боя. Но что касается России, там вполне понятно. Забомбить Украину в каменный век, перевернуть сознание людей каким-то образом, может быть, с помощью соглашения, которое написала команда Трампа, вот это из 28 пунктов, одно из них – перевыборы, добиться того, чтобы сменилась администрация в Украине, и, в общем, произошла сдача вот этого района на севере Донецка, из-за которого, в общем, сейчас и идут вот эти все баталии. Что касается Украины, то там несколько все сложнее, но тоже есть какие-то надежды у них. Я просто перечислю 3 момента, на которые, по моему мнению, рассчитывает Украина. Во-первых, потери российской армии, которые хотя восполняются, но восполняются с большим трудом сейчас контрактниками. Это первое. Второе – инфляция, чтобы не говорил там Центробанк. Известно, что продукты питания, причем для самого большого количества населения России, продолжают цены расти колоссально. Снижение российских нефтяных доходов очень серьезное. Дисконт сейчас идет Урала, это бренд нефти России, примерно на $24 ниже, чем международный бренд. И в этой связи дефицит баланса, который в свое время был очень невелик, а сейчас может достичь до 5% валового продукта. А все это дает Украине надежду, что и она тоже может повлиять на решение России. Но главным образом, как мы знаем, проблема сейчас о гарантиях безопасности. То есть, если Украина отдает Донецк, там очень укрепленные районы, то какие гарантии безопасности дадут ей Соединенные Штаты? А вот по этому поводу душа Трампа потемки. Поэтому мне кажется, что и та, и другая сторона, с одной стороны, рассчитывают, что они смогут обесточить или обескровить противника, а с другой стороны, и та, и другая сторона надеются на какие-то шаги Трампа, который, как мне кажется, Трамп даже сам пока не предвидит.
Вы думаете, Украина согласится отказаться от территорий, которые Россия не могла захватить в течение 4 лет войны, территорий, из-за которых президент Зеленский публично бросает вызов президенту Трампу, который, как считается, предпочел бы, чтобы Зеленский уступил Путину? Вы думаете, что сдача этой территории возможна?
Я считаю, что она возможна, если будут совершенно твердые, конкретные гарантии безопасности Соединенных Штатов. То, отталкиваясь от этой территории, вот эти гарантии безопасности, они ведь расширяют колоссально как бы запас уверенности Украины. Это не просто сдача территорий с какими-то гарантиями безопасности, это привлечение Соединенных Штатов к защите Украины от возможной следующей агрессии России. Вот почему Украина на этом настаивает.
А что, в принципе, является реалистичной надеждой, учитывая, что западные союзники уже продемонстрировали свое отношение к этой идее, отказавшись открыть Украине двери в НАТО? Вы думаете, президент Трамп может дать Зеленскому некие убедительные гарантии?
Непонятно. Я думаю, что все-таки он этих гарантий не даст. И поэтому эти переговоры, в общем-то, обречены на провал. То, что переговоры закончились после 2 часов, возглавлял российскую команду Медынский, который пропагандист, не дипломат и тем более не специалист по военным вопросам. Мне кажется, что это совершенно отчетливо говорит о позиции Кремля на этих переговорах.
Леон, Раджан Минон говорит, что в действительности главная цель и Украины, и России в этом мирном процессе – не достижение мира. Так цинично он говорит. Он считает это невозможным, а цель – привлечение на свою сторону Дональда Трампа. Как вы думаете, эта задача привлечения Трампа на свою сторону осуществима?
Совершенно очевидно, что и та, и другая сторона хочет привлечь к себе Трампа, но ни та, ни другая сторона не имеет никакой уверенности ни в чем. Кстати, вот эти вот постоянные ссылки российской стороны на так называемые соглашения на Аляске, американская сторона говорит о том, что никаких конкретных соглашений не было. Трамп продолжает давить, конечно, Зеленского, потому что это легче. С другой стороны, он санкционировал Лукойл Роснефть.
Вы давно анализируете американскую внешнюю политику. Все понимают, что президент Трамп – фигура совершенно уникальная в Белом доме. Его подход к внешней политике трудно сравнить с кем-либо из его предшественников. Можно предположить, чем он руководствуется в своих решениях? На этот счет есть разные версии. Какова ваша?
В целом мы базируем наши конкретные какие-то нынешние способы ведения дел на прошлом опыте. Может быть, он так специально непредсказуем был и в своих переговорах по real estate, но, честно говоря, очень трудно понять. Если вы помните, про Горбачева говорили, что он или левым веслом, или правым веслом, или обоими веслами, но, конечно, по сравнению с Трампом он был предсказуем. В свое время мой бывший коллега Джон Болтон, который проработал примерно год советник по национальной безопасности, говорил, что последний человек, который дает ему советы или каким-то образом обрисовывает ситуацию, и он с ним согласен, вот эти решения он и принимает. Ну, может быть, но в целом, вы знаете, я даже боюсь спекулировать на эту тему.
Трудно поверить, кстати, что решение захватить танкер под российским флагом, на охрану которого Путин якобы послал в Атлантический океан подводную лодку и военный корабль, было принято под влиянием минутных эмоций. Это был прямой сигнал Кремлю.
Тут могут быть разные вещи. В свое время говорили, что вот, например, фотографии, которые давала ему его жена, фотографии разрушенных роддомов или разрушенных приютов для детей в Украине, его очень волновали. Мне кажется, что чем-то ему не понравилась политика России, или, может быть, он посчитал, что Путин какие-то соглашения, по крайней мере, обрисовал, а теперь не выполняет. И результат преследования этого так называемого теневого флота, который, кстати, еще будет гораздо больше сказываться на нехватке нефтяных доходов России.
Во времена президентства Байдена было известно, что в его администрации были два крыла, представляемые госсекретарем и советником по национальной безопасности. Одно крыло склоняло его к более решительной поддержке Украины, другое – к осторожности, опасаясь, что Путин пойдет в ответ на ядерный конфликт. Что-то известно о расстановке сил в Белом доме Трампа?
Если говорить о какой-то новизне, как ведет дипломатию свою Трамп, посмотрите, значит, близкий друг и бывший партнер по бизнесу, зять, в России сейчас говорят, Вытков и Зятков, Кушнер, насколько мы знаем, отметаются эксперты Совета национальной безопасности и Госдепа. Может быть, Рубио, я не думаю, что Рубио имеет какое-то серьезное влияние. Скорее всего, как один из моих коллег сказал, он представляет политику Трампа с человеческим лицом. Вот человеческое лицо политики Трампа представляется, с одной стороны, его зятем, а с другой стороны, в публичном поле, госсекретарем Рубио. Как вести переговоры? Совершенно видно, что ни Витков, ни Кушнер не понимают ни сути режима Путина, ни даже как началась, с чего началась эта война. Если есть представление, то очень и очень смутное. Причем по этому поводу были слухи, что вообще Трамп считает, что не Россия начала эту войну, а Украина. Так он ведет свою политику. Наверное, какие-то плюсы он в ней видит, но пока больших результатов нет.
Но ли он необходимо заметить, что Дональд Трамп не оправдал надежд России? Вспомним, перед его встречей с Путиным на Аляске в воздухе носились страхи, что он возьмет сторону России, навалится на Украину, потребует безоговорочных уступок Путину, начнет отменять санкции. Этого, в общем, не произошло. Несмотря на то, что Путин, если верить журналу «Экономист», посулил Трампу и Соединенным Штатам триллионы долларов доходов от совместных сделок. В Кремле явно рассчитывали, что им удалось найти ключ к расположению Трампа.
Вся российская экономика 2 триллиона. Откуда берутся сделки на 16 триллионов, понять трудно. Но, конечно, дезинформация – это известный конек КГБ. Да? Мне кажется, что на Аляске произошла та же самая история. Без экспертов вообще трудно понять, о чем они договорились. Я, во всяком случае, так понимаю, что представление о договоренностях на Аляске у команды Трампа, она, по-моему, состояла из одного Трампа, и команда Путина совершенно различная. И нет никаких как бы документов, нет никаких экспертов, которые бы нам сказали, что вот это правильно, а вот это неправильно. Может быть, отчасти в этом заключается тактика Трампа. Его трудно прикнопить к чему-то. Вот он, может быть, на что-то соглашался, о чем говорили, а потом все это можно каким-то образом отрицать. Может быть, это сознательная тактика.
Были сообщения о том, что президент Трамп хотел бы достижения договоренности в ближайшее время. Если это так, как вы думаете, велика ли вероятность, что Украина вновь станет объектом его давления, или он может обратить свой гнев и на Россию?
Мы опять возвращаемся к тому, чего хочет Трамп, и на каком временном промежутке он этого хочет. Вот этого не знает никто. Я думаю, что этого не знает даже Трамп. Ну, конечно, возможно, да, что он будет давить на Украину. С другой стороны, в конце концов, как говорят, наверное, кто-то достучится и покажет, что же делает сейчас Россия в Украине. А Россия бомбит Украину в каменный век. Ковровая бомбежка с тем, чтобы полностью деморализовать население. Может быть, в конце концов, кто-то ему что-то скажет или покажет. И тогда, опять, зная Трампа, может ситуация измениться, и он может как раз надавить на Россию. Знаете, если убрать, в общем, какую-то шелуху, то, в общем, все сводится только к одному. Если Трамп скажет, что мы даем вам гарантии безопасности, тогда, конечно, у Трампа будет, ну, в какой-то степени даже моральное право надавить на Украину. То есть совершенно конкретно вот такая-то бригада, такими-то танками, с такими-то ракетами и таким вот главным образом количеством персонала, вот она высадится вот и будет эту зону демилитаризованную охранять. Этого ждет Зеленский, если Трамп на это пойдет, а это очень, с моей точки зрения, невероятно, потому что тут мы уже должны будем говорить о его базе, достаточно изоляционистской в Соединенных Штатах. Я думаю, он на это не пойдет, особенно учитывая тот факт, что очень важные выборы будут вот этой осенью, где ожидается, по мнению многих, очень серьезные потери для республиканцев. И, естественно, я думаю, что у него будет ни морального, ни какого-то оперативного права или базы для того, чтобы на Зеленского давить, кроме вот «сделайте». Зеленский, я думаю, на это не пойдет. Там буквально крепости, которые, по подсчетам экспертов, Путин должен будет потратить примерно до 600 тысяч солдат убитыми и ранеными, чтобы их... То есть без боя совершенно сдать очень серьезные укрепления. Я думаю, он на это не пойдет.
Леон, если вы и многие ваши коллеги правы, и эта длительная миротворческая инициатива Трампа не приведет к успеху, чем, с вашей точки зрения, может закончиться эта война? Идет война на истощение. Взять верх ни у одной из сторон сил, похоже, нет. Раджан Минон приводит данные о том, что из 50 тысяч новых рекрутов, набираемых ежемесячно Россией, она теряет 35 тысяч в Украине. А поскольку потери обороняющихся ниже, то перевеса у нее не будет. Как такие войны вообще заканчиваются?
У меня цифры следующие, что примерно 420-430 тысяч Россия теряет убитыми и ранеными в год, и примерно столько же, то есть очень похоже, она может нанимать. Там даже вот нет этой разницы 35 и 50. По моим цифрам, из довольно серьезных источников, Путин восполняет то, что он теряет. Все, полностью. И ноль прибыли. Это же продолжаться не может. И сейчас мы знаем, что даже с огромными бонусами целый ряд регионов не могут сейчас выполнять планы по поставке контрактников. Поэтому, да, действительно, и та, и другая сторона считают, что дайте нам еще полтора года, и мы победим. Победу можно рассматривать по-разному. Примеры у нас есть. Пропаганда и репрессии, которые не оглядываются ни на что, они всегда выигрывают. Путин может любую вот ситуацию, даже нынешнюю, честно говоря, провозгласить победой. Но вот гораздо сложнее те процессы, называйте их конями апокалипсиса, инфляция, снижение цен на нефть и дефицит бюджета. Вот тут он ни репрессии, ни пропаганда помочь не могут. Тренды пока такие, что да, в течение следующего года, полутора лет, и то, и другое, и третье будут очень ухудшаться в России. И мне кажется, что вот как раз на это рассчитывает Украина, а Путин рассчитывает просто на то, что он будет перемалывать украинские войска. Но главным образом, конечно, деморализовать население, которое скажет: довольно, хватит, на любых условиях, давайте соглашаться на мир.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Обречена на провал или что может спасти мирную инициативу Дональда Трампа? Моими собеседниками сегодня были политолог Раджан Минон и специалист по России Леон Арон. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».